слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Ви на каналі «Свобода Преміум», тут Олексій Знаткевич і наш гость сьогодні – дослідчик американського центру CNA Дмитрий Горенбург. І он, серед іншого, вивчає питання безпеки у країнах былого Советского Союза. Доктор Горенбург, спасибо большое за то, что нашли время поучаствовать в нашем эфире.
Очень рад, спасибо за приглашение.
Как вы оцениваете теперешнюю ситуацию на границах России с Украиной, вот это наращивание сил? Каковы, по-вашему, главные цели российских действий?
Ну, ситуация довольно тревожная. Сюжет. Уже несколько месяцев продолжается наращивание сил, военных сил российских на границе с Украиной. Мне кажется, что основная цель России все же намечена против США и НАТО, а не против Украины. Украина – это как бы... Это повод, это место для России, это место для конфронтации между Россией и США. Да? То есть тут уже идет конфликт. Для России это... В общем-то, это, ну, хотя это конфликт между Украиной и Россией, и Украиной и какими-то там ДНР, ЛНР, там, повстанцами и так далее. Но для России это все же конфронтация с США, а Украина тут действует как бы, ну, может, не союзник официальный США, но как какая-то такая вот помощник в этой конфронтации.
И а вы считаете, что ДНР и ЛНР можно рассматривать какую-то самостоятельную фигуру?
Ну, в основном нет. Это довольно сложный отдельный вопрос, потому что там есть, конечно, свои поводы для действий против Украины, но в основном они без поддержки России они бы не существовали. То есть тут можно... Я понимаю, когда некоторые говорят, что ну, это, у них есть местная поддержка, и это действительно есть какая-то, но без поддержки у России, то они бы не могли продержаться, и они бы, наверное, и не начинали таких открытых военных действий, во всяком случае. Но тут важно, я думаю, другое. Россия хочет перестроить порядок безопасности, системы безопасности в Европе, да, и отношения между Россией и НАТО, или Россией и США. И тут вот расположение войск НАТО, каких-то баз ближе и ближе к России, они постоянно это преподносят как одну из главных опасностей для России, да, и военная помощь, которая передается из стран НАТО в Украину, это тоже как бы причина для России, и казус, для них казус, что вот Россия окружается враждебными силами, и надо как-то изменить ситуацию.
Скажите, но есть ли, по-вашему, риск, что несмотря на то, что Россия, у нее главная конфронтация с США и НАТО, она начнет какое-то полномасштабное вторжение на территорию Украины?
Да, конечно. Конечно, потому что риск, конечно, есть. И именно потому, что Россия не собирается и не готова к открытой военной конфронтации с НАТО, а Украина попала в ситуацию, где, с одной стороны, она как бы поддерживается, открыто поддерживается НАТО, но никаких гарантий, то есть это так как Украина не член НАТО, то никаких военных гарантий для Украины со стороны НАТО или США не существует. И, в общем-то, США и НАТО, и там другие члены НАТО важны, в общем-то, довольно открыто показывают, что они военными силами поддерживать Украину не будут. Да? И то есть тут для России получается ситуация, где можно изменить баланс сил в Европе нападением на Украину.
Насколько серьезна и насколько большая вероятность такого сценария, по-вашему?
Ну, это опасность серьезная, довольно очень серьезно. Насколько, какой процент, я думаю, больше половины. Но какой точно, это, понимаете, это решение должно быть принято где-то на самом высоком уровне, конечно, в Москве. И я думаю, оно еще не принято. Но вот переговоры, которые прошли, показали мне, что, в общем-то, это для России, Россия решила, что они ничего от этого не получили. Да? То есть способом переговоров, то, что они хотят получить, они, мне кажется, для них невозможно. И теперь, тогда уже становится вопрос, что дальше делать. То есть можно как-то, если договор или какой-то компромисс не получается, то можно отступить. Или можно действовать дальше, да, по каким-то военным планам. И тут, конечно, второй еще момент. То есть вот весь тот способ, которым в декабре еще были преподнесены предложения, да, Москвой к США и к НАТО, они, в общем-то, показывали для меня такое впечатление, что для Москвы время разговоров заканчивается. То есть это не был какой-то «давайте». Если две стороны хотят договориться, то какие-то есть дискуссии, часто закрытые, да, предварительные. Потом есть какое-то предложение. А тут вот был такой преподнесен пакет. Вот договор. Принимайте или отказывайтесь. Да? То есть тут такое было впечатление, что это было преподнесено таким образом, чтобы они понимали, что для США это все неприемлемо, или большая часть этого договора. И то есть тут особенно высоких надежд на соглашение не было. И тогда становится вопрос, зачем это было преподнесено. Просто чтобы показать, что как бы мы готовы разговаривать, но вот вы не готовы, да? таким образом.
Скажите, пожалуйста, когда вы говорите про вероятность более 50%, что случится какая-то военная операция, что конкретно вы имеете в виду? Вот что представляется вам наиболее вероятным? Какое-то полномасштабное вторжение с захватом территорий или какой-нибудь ракетный удар по инфраструктуре украинской? Вот что вам сейчас видится наиболее вероятным с российской стороны?
Что меня опасает, что они, в принципе, те войска, которые есть вокруг Украины, готовы на много разных вариантов, включая самые масштабные. И поэтому будут ли они задействованы или нет, это мы не знаем. Но они себе организовали возможность действовать таким образом. И даже с захватом территории, да. То есть будет это или нет, это нельзя совершенно сказать.
Министерство обороны Белоруссии подтвердило, что с 10 по 20 февраля произойдут учения на границе с Украиной в южных районах Беларуси с участием российских войск. И сейчас идет масштабная переброска военной техники. Причем эту технику наблюдатели заметили раньше, еще до того, как было сообщено об учениях. Раньше обычно про такие учения с участием российских войск сообщали предварительно. И потом шла какая-то техника. Вот по-вашему, плюс ко всему, эта техника перебрасывается из Восточного военного округа России. Это знак чего-то дополнительного?
Вы знаете, мы заметили, что как вы правильно все сказали, что заметили, что эта техника задействована еще до того, как были объявлены какие-то мероприятия в Беларуси. Поэтому, в общем, сначала считалось, что эти войска просто будут добавлены к войскам, которые на российской территории, недалеко от Украины, так как теперь кажется, что они перебрасываются в Белоруссию, даже в западную, в общем-то, Беларусь, как я понимаю, юго-западную. И то есть для Украины это еще одна опасность. То есть территорию, которую надо защищать, да, границы, которые надо защищать, расширяются таким образом. Тут даже не важно, если будет какое-то вторжение или нападение, совсем не обязательно использовать эти войска. Так как украинские войска все же в меньшинстве против группировки российских войск, то и тут еще как-то расчленяются возможности украинской армии защищать эту территорию. То есть тут это как бы еще один способ как-то подействовать на возможности Украины сопротивляться.
Тем не менее, как вы считаете, возможен ли вариант, что территория Беларуси будет использована для военной операции против Украины? Не так вот в смысле давления, а в прямом смысле?
Понимаете, тут это, то есть это просто абсолютно спекуляция с моей стороны. Я думаю, скорее нет, чем да. Но, конечно, с последний год с лишним уже Лукашенко гораздо более на стороне России и более, ну, он зависит, более зависит, зависит от Путина, чем раньше. И не исключено, что ему придется делать. То есть, если раньше всегда он старался, был против расположения каких-то российских войск на территории Беларуси, да, то теперь у него возможности отказывать уменьшились. То есть, возможно, но маловероятно, я думаю, скажу так.
Фредерик Каган с Американского института предпринимательства написал в конце прошлого года доклад, в котором он написал такой сценарий, что целью России может являться поставить на постоянной основе свои войска в Беларусь и в уже оккупированные территории Донбасса. И таким вот маневром они добиваются того, что для Запада это будет облегчение. Мол, не началось полномасштабное какое-то наступление на Украину, а вот ограничилось вот такими вот действиями. По-вашему, это реалистический сценарий?
Облегчение, если это так будет, это да, будет облегчение. Но, понимаете, тут для лидеров России тут вопрос такой. Сколько раз можно угрожать нападением, не нападая, и чтобы тебя продолжали всерьез воспринимать, да? То есть, если уже было такой вот, какой-то ажиотаж весной прошлого года, что были войска на границе с Украиной, потом как бы было расслабление, а теперь опять, да? То есть, если опять не будет никаких действий и Россия ничего не добивается, то для России это как бы...
По-вашему, постоянное присутствие войск российских в Беларуси и на уже оккупированной территории – это не достижение?
Это достижение визави Беларуси. Но это не...
Это не меняет баланс сил?
Да, баланс сил. Но вы помните, что я сказал, что Россия хочет добиться? Это не... Это именно изменение соотношения не просто баланса сил, а как какие-то договоренности с НАТО, что НАТО не будет расширяться, да, не будет... то есть вот именно то, что они вот предложили в этом договоре в декабре, это то, что они реально хотят. Насколько это возможно, соглашение со стороны Запада, вот этот вопрос, да. И то есть мне кажется, что в какой-то степени у них, то есть идеальное разрешение событий, что так как НАТО не готово согласиться мирным путем, то если начинается какое-то нападение на Украину, российская армия довольно успешно проводит нападение, то тогда уже как, чтобы остановить эту конфронтацию, тогда можно уже привести какое-то давление на НАТО, на США, чтобы они согласились, может, не на все пункты этого договора, но главные или какие-то основные. И тогда можно уже, и потом отступление, российские войска как бы возвращаются там в Россию, Ну, уже там, и может там еще какие-то договоры насчет там нейтрализации Украины и так далее. То есть, я думаю, вот это для них идеальный сценарий, а не там оккупация какая-то, потому что оккупация это, ну, это болезненно может пройти.
И тогда последний вопрос. Какими, по-вашему, должны быть действия Запада, США и НАТО? Какая должна быть стратегия, чтобы противостоять вот этому плану? Ну,
к сожалению, для НАТО и для США тут очень плохая позиция, потому что они вот это все идет к тому, что я раньше уже сказал, что тут как бы Украина, они поддерживают Украину, но Украина не имеет никаких гарантий, да? То есть они не хотят защищать Украину. То есть для США получается какое-то довольно безвыходное положение в какой-то степени, потому что если и как бы отдать Украину, это политически невозможно. И, но в то же время защищать Украину это и в общем-то это не по планам США, потому что США в общем-то хочет действовать в основном в Азии против Китая, да, они, то есть Россия это как бы отвлекает от того, что в Америке сейчас считается главным будущим, противником будущего. И в то же время внутри страны, в США, никто не хочет, чтобы там американские солдаты умирали за какую-то там Украину. Да?
А если говорить про тогда компромиссный вариант, не, ну, ясно, что уже достаточно ясно было заявлено, что американские солдаты не будут воевать за Украину, а вот поддержка более масштабная, именно вооружениями, в том числе и новыми вооружениями. То есть эскалация со стороны Запада, и особенно со стороны США, именно в поддержке военной. Насколько, по-вашему, это может послужить сдерживающим фактором? Ну, или наоборот, это может разогреть ситуацию?
Со временем это, да, можно там как-то усилить возможности украинской армии сопротивляться, да. Но вот в краткие сроки, то есть в течение месяца-двух, то тут уже, то есть вся военная помощь должна как-то приняться, потом как-то ну, должны солдаты научиться ей пользоваться, да, то есть в кратком сроке тут мало она может повлиять, и действительно, да, может и ужесточить конфронтацию, потому что, как бы, если это объявлено официально, то Россия знает, что в будущем украинская армия, может быть, будет сильнее, то есть, как бы, срок нападения может сжиматься.
И вот последний все-таки вопрос. Если бы президент Байден спросил вас, вот какой один шаг нужно сделать сейчас в отношении Украины, что бы вы ему посоветовали?
Понимаете, вот ну, это продолжение предыдущего вопроса. Я, честно говоря, я вот вообще так пессимистично настроен, я особенно не вижу сейчас. То есть экономические действия, политические давления, да, это все. Я не думаю, что это остановит.
Вы не видите каких-то экономических санкций, которые могут сдержать Россию?
Нет, я думаю, они уже готовы. Ну, не готовы, может, готовы, не готовы.
Отключение от SWIFT. Отключение от SWIFT.
Ну, понимаете, проблема с отключением от SWIFT в Германии. Германия не хочет отключения от SWIFT. Да? То есть, но мне, я думаю, что в Москве проработали вариант, как действовать, если будет отключение от SWIFT. Это и тоже. Да? То есть, вот все эти самые тяжелые санкции, то есть они не хотят этого, конечно, в Москве, но они готовы к действию, работе. То есть эти варианты, я не хочу сказать, что готовы, как бы они уже это приняли, просто они проработали варианты, как работать с этим. Да? То есть я не думаю, что это не будет сюрприз для Москвы, если это будет задействовано, и поэтому, если решение будет принято, что надо нападать, то оно будет принято уже независимо от будут эти такие санкции или нет.
Спасибо. Я нагадаю, с нами на связи был Дмитрий Горенбург, это доследчик американского центра CNA. Ён сярод іншага вывучае пытанні бяспекі ў краінах былога Савецкага Саюзу. Інагда можна падпісацца на наш канал. Калі ласка, націсніце званочак пад гэтым відэа.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Вы глядзіце і слухаеце канал Свабода Прэміум. З Прагі вас вітае Сергій Абламейка. Наколькі ўстойлівы рэжым Александра Лукашэнкі? Пры якіх умовах ён можа сысці? Навошта Пуціну Беларусі Украіна? І што для лідараў Расіі і Беларусі азначаюць падзеі ў Казахстане? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з палкоўнікам расійскага ФСБ ў адстаўцы, былым дэпутатам Дзярждумы і кіраўніком Цэнтральнай рады партыі «Справядлівая Расія» Геннадзем Гудковым. Добрый день, Геннадий Владимирович.
Ну, будем надеяться, что добрый. Хотя я не уверен там, что события в Казахстане дают нам право так вот говорить. Но, может быть, итог этих событий будет добрый.
Именно. Ну, вот депутат Госдумы Константин Затулин уже заявил, что требования протестующих в Казахстане о возврате Конституции 93-го года означают, что протесты кем-то инспирированы. Возможно, из-за рубежа. Как вы оцениваете то, что происходит в Казахстане?
Ну, я оцениваю как накопившаяся усталость народа от бессменной власти, от коррупции, от ограбления, от унижения, от бесправия. Там, может быть, не так это проявляется в такой жестокой форме, как это проявляется в России, но, тем не менее, усталость от 30-летнего, по-моему, даже больше сидения Назарбаева во главе государства и топтание на месте страны огромной, страны с огромными ресурсами, страны, несомненно, богатой, это, конечно, довело людей до взрыва. Понятно, что формальный повод... Вот я все время говорю, что наш народ, а мы там, советский народ, имеем общие как бы ментальные корни, он не выходит по здравому смыслу, он выходит на эмоции. Вот когда накопились все вот эти предпосылки, нужна эмоция. В Казахстане с пусковым крючком вот этого народного гнева выступил двукратное повышение, в общем-то, не самое драматическое и трагическое, на, я уж не помню, на что, то ли на газ, то ли на воду.
На газ, конечно, на газ.
На газ, да, на газ. Двукратное повышение цены на газ, причем не радикальное, не драматическое. Казахстан, в общем, с учетом того, что он экспортодобывающая страна, ресурсная страна, очень много экспортирует, и причем у него есть там много чего он экспортирует. И нефть, и медь, огромные месторождения, и урановые руды. Да все, в общем, по большому счету, у Казахстана есть огромная страна с огромными ресурсами. Тем не менее, вот это вот и уровень жизни сопоставим с российским. И вот там подорожание с 10 рублей на 20 рублей, если я так правильно понимаю, российский эквивалент газа, оно привело к и вот этой выплеску эмоций, и люди вышли на улицу. Не просто вышли, они вышли к чертовой матери менять эту опостылевшую власть. И, в общем-то, я, честно говоря, на их стороне и душой, и телом, и мыслями, и желаю, конечно, им победы, желаю, чтобы они не упустили поражение, как упустили его когда-то мы в России, когда-то белорусы совсем недавно, год назад. Надеемся, что у казахов получится, они покажут нам всем пример и начнут свой путь к демократии, к свободе, к прогрессу. У них для этого все есть, кроме нормальной власти.
А что для лидеров России и Беларуси означают события в Казахстане?
Ну, различные есть варианты, но совершенно очевидно, что это удар по тоталитаризму, это удар по диктатурам, это удар по самим диктаторам. И как бы они там не верещали и не вопили, что там из зарубежья это все диктует и какие-то там происки, у них просто от страха и обеспокоенности за свои наворованные капиталы, за свои семьи, которые живут за рубежом, у них, конечно, едет крыша, и они поэтому готовы объяснить это чем угодно, кроме того, что на самом деле народ устает от диктаторов своих и готов их свергать. Вот, поэтому, естественно, тут же, так сказать, находятся люди, которые как компасы ловят это настроение вождей, начинают верещать. Ну, об этом, что там западные происки, там НАТО и так далее. Но это еще, даже еще до доктора Геббельса было. Доктор Геббельс великолепно освоил эту методику, да, в пропаганде. У него же во всем был виноват американский империализм, Британия там и так далее, колониальный. Ну, а потом уже подхватил Советский Союз это все, теперь уже путинский режим. И, естественно, там они никак не могут понять, что... Да, вернее, не то и все могут понять, они просто не хотят признать, что они обрыдли народу, тут ненавидимый народом власть. Вот и все. Поэтому для них это означает огромную проблему, удар по самой системе и разрушение вот этого тоталитарного лагеря, или, по крайней мере, серьезной трещины в этом тоталитарном лагере, поскольку Россия сейчас возглавляет профсоюз диктаторов, как я все время говорю. Ну, Китай, если Россия головная боль сегодня всего мира, самая опасная диктатура, то Китай — это головная боль мира, может быть, там лет через 20, если они пойдут путем полного сворачивания Дэн Сяопиновских реформ, что они уже начали делать или уже сделали, и будут усиливать централизацию власти и узурпации. Пока мы этого не знаем, пока Китай не такой агрессивный, не такой воинствующий, не такой, как бы так сказать, раздражающий и угрожающий миру фактор. А вот Россия, да. Раз Россия возглавляет профсоюз диктаторов, на, как говорится, уход или там возможный уход. Я еще, понимаешь, нет итогов казахских событий. Возможный уход Казахстана в сторону демократии и свободы, для них это огромный удар под дых. Вот прям, даже я бы сказал, даже не под дых, а в другое место. Вот, потому что получается так, что они ждали спереди, а получили сзади. Вот, поэтому, я думаю, что это серьезный вызов для них. Они, конечно, сейчас попытаются закрутить, с одной стороны, гайки в своих странах, но мы уже видим, что резьбу срывает. На примере Казахстана, на примере Беларуси мы видим, что резьбу срывает. И, в общем-то, это опасный путь. Ну и, наверное, для Украины это тоже неплохой сценарий, поскольку в Кремле будут понимать, что вооружать народ в условиях, когда народ ненавидит свою собственную власть, это очень опасно.
А вы затронули Украину. Как вы считаете, зачем Путину Украина? Почему не оставить украинцев в покое? Почему Россия не удовлетворяется аннексией Крыма?
А дело в том, что Путин, помимо там борьбы за власть, за деньги, за влияние, у него была идея, как ни странно. Да, у него есть какие-то идеи. Эта идея была, что он должен войти в историю как фантастическая личность, как личность равно великой, там, самым великим. И, в частности, он рассчитывал, что он войдет в историю как собиратель государства русского, постсоветского. И Украина там играла ключевую роль. Ну, без Украины строить такое государство, ну, практически бессмысленно, да? И он считал, что он все для этого делает. Он вкладывал огромные ресурсы там, в Януковича и так далее, в эту власть, которая должна была привести Украину в союз. И он рассматривает, что то, что Украина свернулась с этого пути и пошла в Европу строить свободу и демократию, как личную обиду, как предательство элиты украинской, как то, что его кинули и так далее. И у него есть огромные личные обиды, личные эмоции, личная злость вот всем тем, что происходит в Украине. И поэтому тут не только как бы тут прагматический расчет отходит на второй план, а жуткая обида на Украину. Она лишила его теперь исторической миссии, она теперь разрушила все его планы, она, в общем-то, проявила полное вероломство, как он считает, и поэтому Украину надо наказать. Вот с этой мыслью живет Владимир Путин. И эти настроения легко ловят его окружение, и пропагандистская рать, всякие там чинуши, всякие, так сказать, его помощники, советники и так далее. И вот эта антиукраинская истерия, которая продолжается в России с 2014 года, она не стихает, она только обретает дополнительные краски. И это исходит от некой шизофрении самого Кремля. Вот еще раз объясняю. Помимо того, что это там играет определенную прагматическую роль, что Путину нужен враг, нужно объяснение, что кругом враги, что осажденный крепость народ должен сплачиваться вокруг, пусть не очень хорошей, но все-таки родной своей власти, так они считают, да? Тут есть еще личная, глубокая личная эмоция, глубокая личная обида. И вот это все в сочетании с тем, что Путину нужен враг, нужна война, нужен конфликт, нужна напряженность, нужна военная истерика, нужен военный психоз. Все вот это еще накладывается на его глубокую личную эмоцию, и это дает опасный очень коктейль. Поэтому Путин никак не может успокоиться, что Украина не как бы так сказать, в его зоне влияния, что Украина все больше уходит в Европу, в НАТО, устанавливает отношения с американцами и с другими странами демократии. И вот это его просто выводит из себя.
Интересно, что вы сказали, что желание Путина первично, а обслуга, в том числе идеологическая, потом обеспечивает вот эти желания. Я как раз часто думаю про это и многим своим собеседникам задаю это этот вопрос, что вот российские ученые, лингвисты, этнографы точно знают, что украинские, белорусские языки существуют много столетий. Их не придумали большевики в 20 веке. Но вот теперь появились какие-то загадочные эксперты из МГУ или Института стратегических исследований, которые утверждают, что именно да, то большевики, то граф Потоцкий, то Ленин, но кто-то создал эти народы, языки и республики. И вот я как раз хотел задать вам такой вопрос, что вы служили еще в советском КГБ в звании старшего офицера. И вот интересно ваше свидетельство как профессионального политика и разведчика, и контрразведчика. Действительно ли в КГБ еще в советское время вот, были такие убеждения, что никаких украинцев и белорусов не существует, что есть единый народ?
Ну, насчет того, что не существует украинцев и белорусов, я не думаю, что кто-то так думал. Но говоря о том, что эти народы имеют общие корни, общие истории, общие там начало, да, это говорили, думали все, но, собственно говоря, так оно и есть объективно. Потому что если мы возьмем, в основе всех языков лежит греческий и римский, латыница, да, в конечном итоге, по большому счету, наша речь состоит там, в большей или меньшей степени из этих слов. Вот. Поэтому, смотря какую древность рассматривать. Но не было, просто вот никто тогда не рассматривал в Советском Союзе, как бы, так сказать, отдельные какие-то народы. Ну да, есть украинский народ, есть белорусский народ, есть там, не знаю, казахский народ, какой-то еще. Но тогда вот в КГБ не было национализма как такового. Может быть, в какой-то степени совсем незначительный он присутствовал, такая самостийность была, что ли, у прибалтов. Они немножечко так чуть-чуть, самую малость держались особняком, но вот самую малость. Я говорю о школе, в первую очередь, когда там все учили, собирались на какие-то большие курсы, там были представители КГБ различных республик. С точки зрения там истории никто никогда там ни на кого особо не делил, но никто не отрицал, что существуют разные народы, которые там вышли из одного корня. Ну, все мы вышли из одного корня. Мы сейчас разговаривали с одним историком, он утверждает, что там вообще прародителями всех индоевропейских семи народов были первые 50 переселенцев с племен первобытных из Африки вышли там. И они расселились, заполонили там земли, homo sapiens. Поэтому что тут говорить? Смотря какое время рассматривать. Конечно, это и не Украину, не Беларусь не создавали большевики. Это было объективно до того и много веков. Вот. Но то, что у нас есть общие корни, то, что у нас языки очень схожи, то, что мы понимаем друг друга практически без переводчиков, да, в общем, там переводчик-то особо не нужен. И для большинства белорусов, украинцев русский язык точно такой же родной, как и свой собственный. Да и нам эти языки понятны мне, хоть я ни одного не знаю, ни украинского, ни белорусского. Но я, в общем-то, понимаю, что говорят люди. Ну, может быть, там какие-то детали, какие-то там скороговорки, что-то такое. А так-то, в принципе, все равно мы друг друга понимаем. В КГБ не было национализма. Вот я, по крайней мере, на моей памяти, я не помню. Скорее всего, были, знаете, где националисты, ну, такие вот напряженные отношения, как ни странно, между представителями азиатских, то есть закавказских республик. Вот Армения и Азербайджан, скорее всего, самые напряженные отношения были между ними. И я об этом долго не догадывался, пока сам не стал там свидетелем бытовых случаев, бытовых конфликтов именно на национальной почве. А так я не помню, чтобы вот какой-то там нотки национализма в КГБ СССР присутствовали. Они в КГБ СССР их не было вообще. Ну, может быть, еще раз говорю, как-то немножко сами по себе, типа своей собственной культурой, своим собственным менталитетом немножко отличались представители КГБ Балтийских республик. Вот, может быть. Но уж совершенно точно там не было никакой большой разницы между, в общении между там КГБ Украины, КГБ России, КГБ там Беларуси и так далее. Здесь не было.
прошлом месяце все были удивлены ультиматумом России о гарантиях безопасности. Как вы считаете, почему Россия настаивает именно на немедленных переговорах с Западом об этих гарантиях, о немедленном предоставлении этих гарантий? То есть, скажем, если сравнивать сентябрь 2021 года и декабрь, в смысле безопасности ничего не изменилось. Откуда вдруг такие страхи о возможном запуске ракет с Украины?
Ерунда, это полная, в общем-то, по большому счету, я никогда так НАТО не хорошело, как при Путине. Извините, вот я перефразирую известную шутку, там, как похорошела там Москва при Собянине, как похорошела НАТО при Путине. Ведь на самом деле самое большое расширение НАТО на восток началось и продолжалось при Владимире Путине. Я напоминаю, что там 6 стран вступили в НАТО в 2004 году, когда он уже был вполне, как бы так сказать, осознавал свою должность, свое значение и так далее. Это 6 стран. Это Румыния, Словакия, Болгария, Литва, Латвия, Эстония. Они вошли в НАТО. Потом еще 4 страны. Последняя вошла вот в Северную Македонию в 2020 году. Это не вызвало ни у кого никаких вопросов, да? И мы знаем, что там такие же переговоры шли между Грузией, какие-то контакты, да, там тоже типа дорог, Грузия просила предоставить дорожную карту о вступлении в НАТО. Это не вызывало никаких вопросов. А почему это вызывает? Это, конечно, дело не в НАТО. Это то, что Путин понимает, что чем дольше он тянет с вторжением в Украину, тем Украина становится сильнее, она больше и больше интегрирована в западные отношения. Поэтому он потребовал, и либо вы сейчас мне даете типа гарантии нераспространения. Ну как, что значит? Что хочет Путин? Ну хочет только одно. Добиться, что НАТО не будет, что Украина не вступит в НАТО. У него одна цель. Он же зациклен на Украине, вы же ничего не видите? Это же, так сказать, уже, уже не в адеквате товарищ находится. Он зациклен на Украине, вот что угодно, только не чтобы Украина не была членом НАТО. Может быть, мы еще потом что-то сделаем. А если уж она будет членом НАТО, он же понимает, что уже потом ничего никогда не сделает. И либо я начинаю вторжение, либо давайте мне гарантию, что вы там не будете расширять НАТО в Украину. Никакое вот там подлетное время не теряет. Да ерунда это полная. Полная чушь, бред собачий. С военной точки зрения, там подлет ракеты за 6 минут 15 секунд или 5 минут 45 секунд вообще ничего не меняет, по большому счету. Да и никто не собирается нападать на Путина. Сумасшедших-то нет, сумасшедших только в Кремле сидят. Вот они там угрожают всех превратить в радиоактивный пепел. Да, вы знаете такие выражения, которые идут из российской пропаганды, или там, что мы, если ядерную войну начнем, то они все сдохнут, а мы в рай попадем, это же Путин говорит. На полном серьезе, то есть это же вот на уровне уже какого-то такого серьезного расстройства психики. Так нормальный человек этого говорить не может. Уж тем более ответственный политик. Поэтому совершенно понятно, что просто вот истерика, дайте нам гарантии, что Украина не войдет в НАТО. А не то мы начнем войну. И давайте откатимся там на 97-й год. А что такое 97-й год? Тогда отдайте Крым 97-й год. Тогда отдайте в 97-м году там, что у нас, Абхазия. Северная Осетия, да, и так далее. То есть, ну, в общем-то, Путин, по-моему, сам не понимает, что он говорит. Если откатываться на 97-й год, там много чего надо откатить. Очень много. Тогда отдайте все. Тогда отдайте Донецк, Луганск. Тогда отдайте Крым. Тогда отдайте Осетию Северную и Абхазию, так сказать, в том состоянии, в каком они были до того, как. Ну, о чем говорит Путин? Он же понимает, что это нереалистично. У него просто истерика. Я же сказал, что он зациклен на Украине и теряет адекватность. Это совершенно очевидно. Поэтому тут вопрос, он исходит из его нервного состояния, состояния его психики, его личных эмоций, но вовсе не из какого-то прагматического, политического расчета, и уж тем более обеспокоенности, о безопасности. Ну, что же там, а что его там не волновало вступление 10 стран в НАТО до того? С 2004 года по 2020 год вступило в НАТО 10 стран, восточных стран, как раз вот той Восточной Европы, где когда-то был там Варшавский договор, Совет экономической взаимопомощи, так называемый Варшавский договор, да? Военно-политический блок, экономический, СССРовский. Не волновало никого, абсолютно. И поэтому совершенно очевидно, что Путин сейчас движет вовсе не забота о безопасности страны. Спали-спали, вдруг проснулись. Ведь вы знаете, что в НАТО сейчас еще подали заявки 6 стран. И это тоже Путин, так сказать, по большому счету не волнует. Вы слышали хоть где-нибудь, что протест, что там Путин заявил, что нет, мы не допустим, чтобы Черногория вошла, мы не допустим, чтобы Сербия вошла, мы не допустим, чтобы еще там кто-то вошел. Еще 6 стран заявки подали в НАТО. Сейчас уже у НАТО 30 членов стран-участников. А если там все состоится, то будет больше, на 5, на 6. То есть совершенно очевидно, что это просто истерика, которая приобретает характер вот такого военно-политического шантажа западного мира, европейского мира, да и, в общем, всего НАТО.
А если говорить о реакции с другой стороны, как вы оцениваете реакцию Запада на ультиматум Путина? Кое-кто говорит, что Запад уже проиграл, согласившись на переговоры без предварительных условий.
Я думаю, что Запад будет действовать так, и ничего он тут не проиграл. Там что-то безумный товарищ в Кремле, что-то он там занервничал. Нам не нужно, чтобы он там рука на кнопке или красная лежала, его не нужно. Ну и давайте с ним вступим в переговор. Чем мы теряем? Ну, поговорим с дедушкой. Успокоим его. Чтобы он там это вышел в себя немножко. Упугаем, постращаем. Ему же тоже сейчас идут предупреждения серьезные. Будете делать так, будете получите то-то. Он же теряет, он же не способен вести диалог. Обратите внимание. Вот последний разговор, вот я просто вам приведу пример. Байден Путин, последний разговор. Ему Байден говорит, ну я так упрощаю. Владимир, если ты начнешь войну с Украиной, вот у нас такой-то пакет санкций тебе мало не покажется. Давай этого не делай. Мы вот начнем с тобой переговоры о безопасности, там посмотрим. Что отвечает Путин? Что Путин отвечает? Путин, если президент, который страны, которая никому не угрожает, он должен был сказать, что господин Байден, вам с какого перепугу приснилось, что мы вообще собираемся атаковать Украину? У нас это и в мыслях нет, если у него действительно нет мыслей. Ну да, у нас войска проходят учения. Ну да, в 200 километрах от границы Украины. Ну да, и мы были максимально близко к возможному театру военных действий. Но это наше право, но я вас уверяю, как вот ответственный политик, как лидер страны, который занимает свое место в Совете Безопасности, он в ключевом органе, владеет ядерным оружием и несет ответственность за судьбы мира. Я вам заявляю, что никакого нападения не будет. Вот что должен был ответить. И вы, пожалуйста, там прекратите нам всякие угрозы, они только разрушают наше доверие, наши отношения. Это не тот тон, который нужно с нами выбрать было. Вот так должен, по идее, был бы ответить по сути Путин. А что Путин говорит? Раз вы это сделаете, мы разорвем с вами отношения. То есть он предполагает, ну, то есть он объяснил Байдену, что мы, в принципе, готовы вторгнуться в Украину, и его ничто особо не держит. Даже угроза санкций. А мы тогда с вами разорвем отношения. То есть когда тогда? Когда начнется война с Украиной? То есть вот он же проговаривается. Поэтому как Запад? Ну, Запад поэтому сейчас с ним начнем переговоры. Ну, как говорится, больного надо выслушать. По возможности успокоить, по возможности, так сказать, там снизить остроту приступа, по возможности найти какие-то реакции, лекарства, подавляющие, так сказать, психопатические всякие там реакции, да? Я думаю, что Запад будет так и действовать. Это не означает, что Запад начинает торговать принципами, сдавать Украину или там еще что-то. Но поговорить, а почему не поговорить? Поговорить о безопасности, договориться хотя бы о каких-то минимальных вопросах, связанных с общей безопасностью. Ну, а почему и нет? Поэтому я не думаю, что вот так вот Запад испугался и проиграл. Да, заявление Столтенберга там, и других должностных лиц Запада говорят, что не сильно испугались. И мы знаем там о заявлении министра иностранных дел Германии нового. Да? Там тоже довольно-таки серьезное заявление о необходимости непоколебимого единого фронта Запада против России. То есть многие западные политики всерьез не испугались. Но они не желают каких-либо проблем на ровном месте. Если можно избежать проблем на ровном месте, то надо их избежать. Запад ведет довольно прагматическую политику в отношении безумного российского руководства, находящегося в припадке военной истерии. Вот я бы так сказал.
Я знаю, что вы внимательно следите за ситуацией в Беларуси. И вы, собственно говоря, были первым, кто сказал в 2020 году, что демонстранты в Минске в первые дни после выборов упустили возможность взять власть силой. Как вы оцениваете сегодняшнее положение режима Александра Лукашенко в Белоруссии? Насколько он устойчив теперь и при каких условиях в стране могут все же случиться перемены?
В общем, надо понимать, что сегодня Лукашенко – это уже передаточное звено. Он не является самостоятельной политической фигурой. При всем моем уважении к белорусскому народу, Беларусь не является сейчас суверенной независимой страной. Она сейчас полностью зависима от России, от Путина, от его финансов, от его поддержки. Я имею в виду ту власть, которая сейчас захвачена и узурпирована в Беларуси, я имею в виду Александра Лукашенко. И украинский, и белорусский, извините, белорусский народ сейчас, мне кажется, один в состоянии справиться с Лукашенко, потому что за ним стоит Путин. Я об этом много говорю, пытаюсь объяснить, в том числе, белорусской оппозиции, что, ребят, дело-то у нас с вами одно. Потому что и враг общий, уж извините. И вряд ли вы сможете решить вопрос с Лукашенко отдельно от вопроса, так сказать, перемен в России. К сожалению. Может быть, Лукашенко станет разменной фигурой в какой-то игре, в большой. Но я не думаю, что Путин его будет сдавать в обмен на какие-то там сдвиги в отношении России, страны, например, там НАТО или Соединенных Штатов Америки. Поэтому Лукашенко, если и уйдет, то он уйдет куда-то там в союзные, так называемые, в кавычках, никаких союзных органов, конечно, нет. Это идет интеграция и поглощение Беларуси Российской империи. Давайте называть вещи своими именами, по-честному говорить. Как это нам, может быть, не горько, не прискорбно говорить, но это то, что на самом деле идет, процесс поглощения России и Беларуси. Он, может быть, еще не до конца, де юре завершен, но де-факто он уже состоялся. И поэтому изменение... Лукашенко может уйти, но только на другую должность. Куда-то там внутри России, просто отойти в сторону. Но это не означает, что белорусский народ получит долгожданную свободу и независимость. К сожалению. Это означает, что белорусский народ получит какого-то наместника, который, может быть, с точки зрения вкусовой разницы, окажется чуть лучше, чем Лукашенко. Но мы же видим, что и в России, и в Беларуси практически на едином пространстве, что у нас единое? Репрессии, преследования, воровство, значит, несменяемость власти, узурпация этой власти, ограбление народа, рост цен там, и так далее и тому подобное. Вот это у нас уже общее. Это уже де-факто черты единого государства. В отрицательном, в негативе мы все с вами абсолютно едины. А вот с точки зрения там формальности, это уже вопрос, как бы так сказать, он, наверное, важный, потому что там Лукашенко совсем себя сделал фигурой ненавидимым всем белорусским обществом, но пришлют какого-нибудь другого, который будет отличаться только риторикой, но по факту будет действовать абсолютно так же, как действует сейчас Лукашенко, являясь наместником Путина сейчас в, ну, я бы так сказал, увели прирощенные территории под названием Беларусь. Но, к сожалению, я вынужден так говорить. Еще раз говорю, что я всегда говорил и говорю, и повторяю, что, на мой взгляд, белорусский народ гораздо больше готов к Европе, к европейскому сообществу, к демократии, к свободе, нежели народ российский. Это моя убежденность с точки зрения там, и менталитета, и порядка, и взглядов, и мыслей, и, как бы так сказать, уже каких-то установившихся новых традиции, но не даст, Путин не даст России, белорусам двигаться к прогрессу и свободе, пока Путин у руля, пока Путин в Кремле. Вот это мое убеждение. Я очень хочу быть неправым, я очень хочу ошибаться, но, к сожалению, я боюсь оказаться снова правым, как когда-то я говорил, что вот у белорусов есть возможность мирно, без оружия додавить власть, и для этого нужно было просто людям выдавливать там техникой двери, отстранять от двери охрану, блокировать правительственные кварталы, отключать им связь, издавать приказы, распоряжения, указы вновь избранным президентом. Силовикам надо было переходить не мундиры свои сжечь и погоны срывать, а переходить целым подразделением в форме с амуницией, с оружием, с техникой на сторону народа. Тогда это там, где можно было брать власть в городах, которые готовы были ее сдать уже народу, там, в Гомеле, в Бресте, там, еще где-то, надо было брать эту власть. Ну, что мы говорим? Теперь слагательное наклонение не имеет сейчас никакого смысла. Мы знаем, что история уже не имеет слагательного наклонения. Восстание, мирное восстание, абсолютно цивилизованное, белорусского народа захлебнулось. Оно было подавлено силой оружия, силой штыков, ОМОНа, там, как я условно говорю. И теперь я не знаю, когда у белорусов снова появится возможность стать свободным государством. Я не знаю, когда это произойдет. И я лично думаю, что это, скорее всего, произойдет тогда, когда начнет обваливаться и рушится путинский режим. Может быть, там это произойдет в Беларуси там, на несколько месяцев раньше, чем путинский режим окончательно рухнет во всей России. Может быть так. Хотя я желал бы белорусскому народу другого освобождения, как можно более быстрого, скорого, решительного. Но боюсь, что это из разряда ненаучной фантастики.
Спасибо, Геннадий Владимирович, за беседу.
И вам спасибо.
На связи с Прагой был полковник российского ФСБ у отставки, был депутат Держдумы и керовник Центральной Рады партии «Справедливая Россия» Геннадий Гудков. У праздник для вас працавал Сергей Обламейко. Подписывайтесь на наш канал, коли у вас есть такая махчимость.
Мова про мову. С Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановне господарство. Працягваем даследаваць, ці ведаюць людзі назвы месяцаў па-беларуску. У ранейшай праграме на гэтую тэму мы высветлілі, што нашыя рэспандэнты мелі праблемы з красавіком. Адзіны з 12 месяцаў, які носіць ажно дзве раўналежныя назвы ў беларускай мове, гэта пяты месяц году і трэці месяц вясны. Як ён завецца ў першым варыянце, тут ужо менчукі не памыляцца.
Май точно совпадае з рускім, гэта 100%.
Яшчэ веснавыя месяцы, якія ёсць па-беларуску.
Ну, май, так і будзе май, да.
І трэці месяц? Весновый.
Май, ён так і называецца.
Як чуем, у думках перакладаюць з расейскай і адчуваюць пэўную палёгку. Назва «май» з паходжання лацінская, магчыма ад імя багіні зямлі, жонкі вулькана Маі. У расейскай мове ўсе назвы месяцаў грэцка-лацінскія. Некалі праваслаўная царква такім чынам выкараняла дахрысціянскія традыцыі. А вось беларускія імёны усіх астатніх месяцаў ад студзеня да снежня акурат свае ўласныя, старажытныя. Іх значэнне амаль кожны можа патлумачыць прыроднымі з'явамі, будзь гэта жнівень ці лістапад. І толькі май выпадае з гэтага шэрагу, але ён гістарычна мае і другую назву. Ці ведаюць яе нашыя суразмоўцы?
А вось ці ведаеце яшчэ, якая ёсць назва мая?
Нет, этого я не ведаю.
Мы не ведаем. Калі я вучылася, гэта быў май.
Май.
А як яшчэ май па-беларуску ведаеце?
Травень. Не, так, травень.
Ну, а гэта?
Травень, наверное.
А яшчэ веснавыя месяцы як называюцца па-беларуску?
Сакавік, красавік і травень.
Афіцыйныя беларускія савецкія слоўнікі слова «травень» або ігнаруюць зусім, або запісваюць ва ўстарэлыя. Але, як мы чуем, слова «жывіе» ў моўнай памяці сучасных беларусаў. Гэта жывое слова і ў гаворках, напрыклад, у Бярозаўскім раёне. Перакладае царкоўна-славянскае слова «май» як «травень» слоўнік Памвы Бярынды, які выйшаў у 17-м стагоддзі ў Воршы. І ў клясыкаў несавецкага і дасталінскага мовазнаўства, аўтараў слоўнікаў Вацлава Ластоўскага, Сцяпана Некрашэвіча, Міколы Байкова па два словы «май» і «травень». Нават такі ідэалагічна правільны савецкі аўтар, як Пятрусь Броўка, не цураўся слова «травень», ды ў якім вершы пра Кастуся Каліноўскага. Вобраз беларускага вызвольніка ён успомніў падчас вайны ў 1943 годзе.
Ён сілай магутны, душою агністы. Нядаўна ў калгасе ён быў трактарыстам, вясёлы заўсёды, вадзіў карагоды. Як хмары закрылі і сонца і зоры, пайшоў партызаніць да бору. Няздарма чакае, што ночы дзяўчына свайго закаханага хлопца Каліну, ці травеньскім ранкам, ці ночкай ліпнёўскай прыйдзе Каліноўскі.
Чытаў Павел Харланчук, дыск «Сотня вершаў». З іншага боку, вось сучасныя лірычныя героі Лявона Вольскага, праўладны Саўка ды апазіцыйны Грышка эмацыйна рэагуюць на незвычайныя травеньскія халады.
Адгрымелі пражнікі, галава баліць. за окном печально, майский снег летит.
За окном тушливо, майский снег летит. Я кляю вышел с установой тип.
Тут установа СИП, это не ЦИП-ЦИП-ЦИП, кураняток подзывать, а Центр изоляции правопорушальников на завулку Акрестина, коли кто не ведал. Але имитация советского лирычного шлягера, жанр якой выбрал Вольски, вымагая уживания слова «май». Однако для докладности нагадаю, что с латинской назвой месяца «май» у нас супало свое властное, давнейшее слово «май» иншего походжання, у значении «першая зелянина листовых древов, якою прибирают хаты на свято Сьомуху, або Троицу». Отсюль белорусский вырос «умаить хату», это значит «упрыгожить стены, ці вокны, ці подлогу зеляниной». Але все одно травень, погодьмася, лепш кладеться у словоутворальный ритм поруч со словами червень ти веросень. Вернемся до голосу народу сучасного. Некоторые травня таки не ведали и давали такие отказы на просьбу назвать третий месяц весны.
Соковик, красовик, веросень, кастрычник. Кастрычник, может, нет? Блин, я не помню.
А какую еще назву мая месяц май по-белорусски?
Я уже сказал, червень.
Але с тлумачением назвы травня, у тым ліку, коли она была подказанная журналистам, проблема уже не было.
Трава растет. Все очень просто.
А вот это уже занадто.
Потому что трава идет такая мощная, густая, и это было вельми добро на прокорм после голодной зимы. Народ наш тогда жил не вельми добра.
Ну не ели траву белорусы, бо при любой уладе всякое жито бульбу от этой самой улады сберегали, каб было чим увесну прокормиться. А вось з'явление травы як корму для живёлы сапраўды мела стратегічнае значэнне. Ассоциация с травнем у гэтых спадарняў звязаная с паўднёвымі суседзямі.
А такое слово травень?
Травень сустракалася
с украинской мовы.
Да.
Так у меня ассоциация, а не с белорусским.
Ну, травень, это по-белорусски так само есть такое слово.
А лишь я не уверена, а лишь я не упомнена, так, что трава по-белорусски так и будет трава.
Трава.
Я не помню, как у Короткевича. Мы размовляем в народной мове вельми редко, поэтому... Ведом ей не так добро, я хотел бы.
На русской мове.
Доброзычливые спадарыні читали и Короткевича, и Маура. Але травень ведают от своих украинских коллегов, с якими сустракались по праце. Гэтае слово, по правде, агульное для дзвюх наших мовов, однако у сучасной украинской яно одинае нормативное. Травень видовочно выходит у лидеры у свободной белорусскомовной просторы, особливо творчей. Так, у 97-м годзе музыкі гурта НРМ увялі ў песенна-паэтычны ўжытак «Вуліцу травеньскіх песень». Па праўдзе ж, беларускі тапанімічны ландшафт ажно стракаціць незлічонымі першамайскімі і вуліцамі, і паселішчамі. І вось нарэшце ў Заслаўі годна адказалі на гэтае засілле вуліцай Травеньскай. Яна там поруч з вуліцамі Вясновай і Каляднай, Рагнеды і Сымона Буднага. Креатыўныя людзі выбіраюць імя месяца травень для сваіх фэстаў. Некалі быў у Менску фестываль бардаўскай песні «Травеньскі акорд». Нядавна заснаваны фестываль акустычнай музыкі «Травень». У расейскай мове слова «май» сугучнае дзеяслову «маяцца». Адсюль паходзяць, як лічыцца, пэўныя звязаныя са шлюбамі павер'і. Маўляў, няможна ў гэтым месяцы жаніцца. Але у беларускай мове расейскаму «маяцца» будуць адпавядаць зусім іншыя дзеясловы «мадзець», «марнавацца», «знемагацца», «нудзіцца». Зрэшты, старажытныя ўяўленні пра нібыта нешчаслівы лёс заключаных у гэтым месяцы шлюбаў былі яшчэ ў рымлянаў і звязаныя хутчэй за ўсё не з назвай, а з старадаўнім гаспадарчым календаром, які быў вельмі гарачы ў тую пару. У беларускай мове такога сугучча няма. Таму смела жаніцеся ў траўні, хто яшчэ не паспеў. З вамі быў Вінцук Качорка.